Высокий гость в Хабаровске. На Дальний Восток прибыла необычная икона великого полководца. С него пошла традиция дарить на Рождество подарки. Горожане отметили память покровителя храма на улице Прогрессивной. Кто такие сыны Божьи и дочери человеческие? Об этом в рубрике «Путь веры на земле».
Хабаровчане смогут приложиться к главной иконе сухопутных войск России. В краевую столицу доставлен образ Александра Невского, он необычный. На створках складни расположены барельефы святых. Младшего сына великого полководца Данила Московского, монахов-воинов Пересвета и Ослябия, страстотерпцев Бориса и Глеба, князя Дмитрия Донского. В Киоте имеется частица белокаменной кладки собора, в котором крестился Александр Невский.
Возлюбленное воинство Христово. Сегодня мне очень радостно вместе с вами разделить молитву перед этой святой иконой святаго благоверного князя Александра Невского. От своего рождения я носил имя тоже Александра и был как раз-таки крещен мирским еще именем, именно Александр, в честь благоверного князя нашего Александра.
Главная икона сухопутных войск в Успенском соборе будет пребывать в течение месяца. Молебны перед образом будут совершаться ежедневно.
С него пошла традиция дарить на Рождество подарки. Хабаровчане отпраздновали память Николая Угодника. Митрополит Артемий возглавил службу в храме, который строится в честь этого святого.
Впервые у нас владыка. Мы вообще просто очень все волновались перед тем, как это все произошло. Поэтому очень волнительно. И впервые так храм заполнен полностью, вообще битком.
Необыкновенное ощущение. Поэтому я хотела сюда. Очень рано встала, долго ждала автобус, но все-таки думаю, поеду сюда.
Кажется, совсем недавно здесь были только стены. Службы проходили под открытым небом, в том числе под дождем.
Проект делался, но в очень короткие сроки. Осенью прошлого года мы получили разрешение на строительство. И вот за год построили храм.
Я всех сердечно благодарю вас за усердные труды. Особенно приятно, что совсем недавно, весной, мы закладывали здесь первый камень. И сегодня, чуть больше полугода как прошло, мы уже служим здесь первую литургию. Это свидетельствует о том, что люди здесь живут ревностные. Ревностные по Богу, желающие спасения.
Там остается завершить строительство, завершить внутреннее благоустройство, внешнее благоустройство, совершить роспись храма.
Осветить храм митрополит намерен весной, когда на деревьях распустятся изумрудные листья.
В разгаре рождественский пост, а вера без дел мертва. Врачи просят дальневосточников не забыть на праздничных каникулах о тяжело больных людях. В стационарах за жизнь борются маленькие и взрослые пациенты онкологических, хирургических отделений, реанимаций. Шансы у них есть при наличии донорской крови. Чтобы им помочь, врачи Хабаровской краевой станции переливания выйдут на работу 4 и 5 января. Добрых людей они будут ждать с 9 до 12 часов. Кстати, донорам нужно соблюсти небольшую диету. Накануне процедуры воздержаться от острой, жирной пищи и алкоголя. Откуда взялся орел на гербе России? Ответы на этот и другие интересные вопросы дальневосточники смогут узнать на новом курсе для мирян. В Хабаровской духовной семинарии начался набор на цикл лекций, посвященных истории Византии, страны, от которой русские переняли православие.
Византия является колыбелью той самой культуры, которую можно назвать православной. Более того, у России есть еще одна очень важная связь с византийским историческим наследием. Образ русского царя, по крайней мере, с московского периода, с там, великого князя Ивана III, так или иначе мыслился в категориях, которые были свойственны именно византийскому обществу. И наши государи довольно осознанно начинают примерять на себя, например, церемониалы, какие-то элементы символики византийского двора. В частности, если вы возьмете монету, скажем, там, сколько, 5 рублей или 2 рубля, или рубль, перевернете зайдете, посмотрите на герб России, то этот герб не что иное, как вообще-то на самом деле римский орел, который перешел к нам из Византии и был гербом династии византийских императоров, последней династии византийских императоров палеологов.
Принимать документы на курс византологии в семинарии буду 29 января. В этот же день в духовном учреждении ждут желающих записаться еще на один цикл для мирян. Он посвящен истории христианства во втором тысячелетии.
Здравствуйте! В эфире рубрика «Путь веры на земле». Сегодня мы поговорим о сынах Божьих, дочерях человеческих, исполинах. Мы затронем тему археологических находок, подлинных и фальсифицированных. И у нас в студии заведующий кафедрой богословия и библистики Хабаровской духовной семинарии Александр Быков. Александр Борисович, здравствуйте!
Добрый день!
Александр Борисович, почему первые люди жили так долго? Например, Адам скончался, когда ему было около 1000 лет.
Тут, конечно, можно коснуться вопроса, который связан, собственно говоря, с, в принципе, ветхозаветной еврейской системой исчисления времени. Я думаю, для каждого человека очевидно, что когда в Священном Писании говорится о 1000 лет жизни Адама или о 1000 лет жизни любого другого ветхозаветного праведника, тут следует понимать, что говорится не о 1000, собственно говоря, григорианских лет, потому что сложно говорить о создании григорианского или даже юлианского календаря за тысячелетие до рождения, собственно говоря, папы Григория или Юлия Цезаря. Но, однако, даже в таком случае нам следует признать, что жизнь людей до потопа, жизнь вот этих вот ветхозаветных праотцев была несколько длиннее, нежели жизнь современных людей. Возможно, это связано с тем, что люди еще не до конца утратили, даже после грехопадения, вот какие-то остатки божественной искры, которая осталась у них после общения со своим Творцом. И важный момент состоит в том, что в Священном Писании четко указывается момент, с которого люди начинают жить, ну, то количество лет, которое приближено, скажем так, к нашему современному, когда как раз потомки Сифа и Каина смешиваются в единый народ, когда появляется цивилизация так называемых нефалимов, как они называются в Ветхом Завете, Господь для того, чтобы ограничить жизнь человечества, для того, чтобы ограничить возможность для человеческих злодеяний, полагает людям предел жизни в 120 лет. Конечно, по нашим меркам это, мягко говоря, большой срок, но для людей, которые вообще привыкли не знать такого понятия, как смерть, которые вообще не знали о том, что могут умереть, это, конечно, крайне малый срок.
Александр Борисович, в прошлом выпуске мы говорили о двух ветвях допотопного человечества, о цивилизации потомков братоубийцы Каина и цивилизации потомков праведника Сифа, третьего сына Адама и Евы.
Последний потомок Адама и Евы, который в Библии назван по имени, носит имя Сиф. Он и его ближайшие потомки, или его, возможно, духовные последователи, становятся родоначальниками так называемых сынов Божьих или сифитов. Это те люди, которые, во-первых, сохранили представление об истинном Боге, сохранили представление о Богообщении.
Сыны Божьи – это потомки третьего сына Адама и Евы?
Как правило, да, потомки Божии, сыны Божии, как правило, понимаются именно как потомки Сифа, то есть представители вот этой вот самой более склонной к духовной жизни цивилизации. Что отличало сифитов от каинитов главным образом? Не их технологический уровень, не образ их жизни даже в том числе. Главное, чем отличались сифиты от каинитов, они испытывали потребность в духовной жизни, они вели жизнь нравственную, они огромное внимание уделяли как раз духовной жизни, богообщению и попытке возвратиться к тому идеалу, идеалу человеческого существования, какой был у Адама и Евы до грехопадения. Поэтому, собственно говоря, те, кто последовал за Сифом, возможно, это были не только его, собственно говоря, генетические родственники, возможно, это были и представители, скажем так, других семей потомков Адама и Евы. Но те, кто духовно последовали за Сифом, стали его духовными детьми, стали родоначальниками вот этой вот второй, что ли, параллельной цивилизации допотопного человечества. Те, кто духовно последовал за Сифом, те, кто не утратил стремление к духовной жизни, к жизни нравственной, стали называться сифитами или, как в будущем они опять же называются в Священном Писании, сынами Божьими, потому что они не утратили вот вот это вот стремление к единению с Господом. Те же, кто, собственно говоря, последовал духовно за Каином и его потомками, стали называться в Священном Писании каинитами или дочерями человеческими.
Потомки Сифа и потомки Каина, как я поняла, жили отдельно друг от друга. Общались ли они?
Библия дает однозначный ответ. Через какое-то время, рано или поздно, произошло встреча вот этих вот двух ветвей человечества. Возможно, они общались и до этого, но главное, на чем акцентирует внимание Священное Писание, это то, каким последствиям привел контакт сынов Божьих и дочерей человеческих.
Дочери человеческие – это девушки из рода каинитов?
Ну, естественно. Что говорится о встрече, собственно говоря, каинитов и сифитов? Несмотря на всю свою агрессивность, несмотря на наличие у них металлического какого-то оружия, может быть, даже военного превосходства, каиниты, судя по всему, никогда всерьез с сифитами не воевали. Возможно, не могли их победить, возможно, не имели шанса это сделать. Но, однако, что наиболее важно, даже важнее, чем возможные гипотетические военные схватки между этими двумя допотопными народами, это то, что каиниты фактически одержали идеологическую победу над своими противниками. Когда две вот эти вот цивилизации встретились, с одной стороны, мы имеем цивилизацию каинитов, которые могут предложить технологическое развитие, которое более всего сосредоточено на материальной жизни, на мирской, скажем так, жизни. С другой стороны, у нас цивилизация сифитов, которая во главу угла ставит вопросы духовной жизни. И, к сожалению, получилось так, что эти два народа фактически ассимилировались в один народ. Сыны Божии, то есть те самые потомки Сифовы, увидев красоту дочерей человеческих, то есть девушек из племени каинитов, стали брать их в жены, и фактически это привело к смешению двух племен. И в этот момент у человечества есть, скажем так, два пути развития. С одной стороны, могла быть создана цивилизация, которая во главу угла ставила бы духовные ценности, духовное наполнение цивилизации, которое унаследовало бы от своих сифитских предшественников, от своих сифитских истоков. И в таком случае это могла бы быть цивилизация, которая не отрицала технический прогресс, как это делаем сегодня мы, которая использовала бы, так сказать, технические достижения каиновой цивилизации, но при всем при этом использовала бы их во благо, использовала бы их для духовного развития человека. То есть наполняла бы произведения каиновой цивилизации духовным, нравственным смыслом, который они унаследовали от своего праотца Сифа. Но, к сожалению, в результате вот этого вот смешения сынов Божиих, то есть потомков Сифа, и дочерей человеческих, потомков Каина, вот эта вот новая цивилизация, которая в Священном Писании в оригинале называется цивилизацией Нефалимов, или в русском переводе Исполинов, да, идет по пути развития Каина. Она унаследует духовные внутренние устремления именно Каина, первого братоубийцы.
Кто же такие исполины? Столько толков о них сейчас ходит.
В синодальном переводе Священного Писания, да и во многих других европейских переводах, еврейское слово «нефалем», которым обозначаются, собственно говоря, потомки от союза сынов Божьих и дочерей человеческих, называются исполинами или гигантами.
Это люди огромного роста?
То есть нечто, что в нашем обиходе, как правило, указывает на их огромный рост и физическую силу. Однако, если обратиться к Священному Писанию и к христианской традиции, более вероятным толкованием, собственно говоря, этого термина «нефалем» является указание на силу, могущество и гордость вот этой вот самой новосозданной цивилизации. В общем-то, исполинами, то есть, опять же, нефалемами в оригинальном тексте Священного Писания евреи называют также те народы Ханаана, с которыми они встретились после исхода из Египта, когда еврейский разведчик... Ханаан — это современная Палестина.
Высокие люди.
Можно, конечно, их и таковыми считать, но, опять же, это не самая важная характеристика их. Их физическое состояние, их физические возможности — это вопрос второстепенный, это дело десятое. Главное, что важно для деописателей, что важно для христианина, который ищет в Священном Писании какой-то опыт духовной жизни, это указание на развратность, распущенность этой цивилизации. Все те качества, которые демонстрировал Каин, которые потом доводили до совершенства его ближайшие потомки, в полной мере обладали и вот эти вот самые нефалемы, эти самые библейские исполины. Они демонстрировали жестокость, развратность, они отрицали Бога. Фактически это была такая демоническая, что ли, цивилизация. Ведь что наиболее важно в облике дьявола, в облике Люцифера? Это его богоборчество, его отвержение Бога, желание жить в мире, в котором нет места Господу.
Невозможность покаяться?
Невозможность покаяться...
Да, они могли покаяться,
Каждый человек имеет от Господа возможность для покаяния. Но для того, чтобы покаяться, необходимо иметь осознание того, что ты что-то делаешь неправильно. Необходимо испытывать чувство вины за то, что ты совершаешь. Исполины же, главная, наверное, черта характера этих людей была в том, что они были одержимы вот самым дьявольским из грехов, гордостью и эгоизмом. Тем самым, чем, собственно говоря, был грешен и первый братоубийца Каин. Они были не только жестоки, не только, возможно, кровожадны и порочны. Главное это то, что они не признавали за собой каких-то грехов и фактически гордились тем, какие они есть.
Сроки жизни. Они были хуже, чем Каин?
Гораздо хуже, чем Каин. Мы уже говорили о том, что одной из важных черт характера, черт природы человека является образ и подобие Божие. Фактически, образ и подобие Божие – это нечто, что дает человеку возможность совершенствоваться. По замыслу Господню человек должен был совершенствовать свои духовные силы, развивать их, и через это приближаться к идеалу, то есть приближаться к образу самого Бога. После грехопадения человек не утратил эту способность к совершенствованию, к развитию, но, однако, получил, скажем так, возможность и склонность использовать ее ко злу. Каин является первым убийцей, но его потомки уже радуются тому, что они могут убивать других людей. Судя по всему, нефалимы, они вот эту вот черту характера, унаследованную от своих праотцев, доводят до еще какой-то более превосходной степени. То есть, фактически, если бы человечество не утратило возможности вечной жизни, если бы не познало смерти, оно могло бы бесконечно, ну или, по крайней мере, крайне продолжительный срок совершенствоваться вот в грехе, совершенствоваться в пороке. И в результате, что бы могло получиться из человека, который имеет тысячи лет для совершенствования, шлифовки своих навыков злодеяния, страшно даже представить. Фактически это существо, которого мог бы испугаться и сам дьявол.
Сейчас интернет пестрит сообщениями о различного рода находках останков людей огромного роста. Как вы относитесь к подобного рода информации?
Откровенной фальсификации и желанием раздуть какую-то громкую тему, поднять шумиху вокруг вот этого вот вопроса. В большинстве случаев те находки, которые преподносятся как остатки вот этих вот самых исполинов, гигантов библейских, это не более чем фальсификации, которые порой даже не имеют под собой материального основания, то есть результат банальной работы в фотошопе. И серьезным светским археологам, и серьезным библейским археологам этот вопрос мало интересен, потому что очевидно, что если бы все-таки были найдены достоверные остатки гигантских людей, то рано или поздно они стали бы объектом изучения серьезной академической науки. Для библейской же археологии они неинтересны еще по одной причине. Как я уже отметил, указание на огромный рост или физическую мощь вот этих вот самых нефалимов, это только одна из трактов библейского повествования. Важным вот в цивилизации вот этих вот нефалимов было то, что они были гордым, сильным и эгоистичным, что ли, народом. То есть важнее всего их духовный облик, а не внешний, физический. Ну и плюс, возможно, вам известно, что существование гигантских людей ростом под 3-4, 20-18 метров, это крайне сомнительный с точки зрения человеческой анатомии факт, потому что нельзя просто взять живое существо, увеличить его в сколько-то раз и надеяться, что в этом случае оно будет функционировать точно так же, как функционировало до этого. К примеру, нельзя взять, предположим, паука, увеличить его до размера лошади и в результате получить чудовищного монстра. Из-за так называемого закона куба-квадрата фактически это существо будет раздавлено давлением, просто потому что его строение, его анатомия не приспособлена для функционирования в таких объемах. Есть в медицине даже такое понятие, как гигантизм, генетическое нарушение, которое приводит к появлению людей с весьма высоким ростом. Притом высокий рост — это 3, может быть, 4 метра. Как правило, у таких людей возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, потому что человеческий скелет, человеческие кости не предназначены для несения такой нагрузки. У них большие проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому что сердце не приспособлено для перекачивания крови в таком объемном теле. А если уж мы представим себе человека под 6-8 метров, то, вероятнее всего, такая особь была бы попросту нежизнеспособна.
Две ветви допотопного человечества смешались. Остались ли на Земле праведники?
К моменту всемирного потопа на Земле остается только один человек, который является духовным и генетическим наследником праотца Сифа. Это праведник праведный патриарх Ной, тот самый, который будет, собственно говоря, главным участником сюжета о всемирном потопе.
Ной строил ковчег в течение 100 лет. Интересно, были ли шансы у других людей спастись?
Как само священное писание повествует, большинство соплеменников Ноя просто насмехалось над ним. В общем-то, и сейчас представьте себе такую картину.
То есть, есть невозможность, да, спастись?
Господь каждому человеку дает возможность для спасения. Естественно, он не лишал возможности для покаяния и изменения вот этих вот самых представителей допотопного человечества. Они интересовались, согласно Библии, тем, что делает Ной, но, как правило, рассматривали это просто как повод для шуток. Какой-то безумец строит огромную лодку, потому что считает, что в скором времени произойдет великий потоп. Они смеялись над ним, и уж, естественно, для них это не было поводом для покаяния. А в тот момент, когда потоп уже, собственно говоря, разразился, путь для спасения для вот этих вот людей был отрезан. Потому что, собственно говоря, в данном случае, даже если бы они спаслись в момент потопа, это не означало бы для них покаяние. Ведь какова главная цель всемирного потопа с точки зрения Священного Писания? Человечество из-за духовной деградации было на краю окончательного падения в пучину греха, в пучину порока. Человечество могло окончательно забыть о своем Создателе и фактически стояло на краю окончательной духовной гибели.
На этом мы пока остановимся. В одном из следующих выпусков мы поговорим о том, соответствует ли образ Ноя из голливудского фильма своему библейскому прототипу. До свидания.
До новых встреч, дорогие телезрители.